Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире 358 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Завтра Святая Православная Церковь совершает празднование памяти преподобного и богоносного отца нашего Серафима, Саровского и всея России чудотворца. Открывает нашу сегодняшнюю программу слово насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Лаврентия, в день памяти преподобного Серафима Саровского. Продолжает программу заслуженный профессор Московской Духовной Академии, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. Прозвучит очередная беседа из цикла «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский». Сегодняшняя беседа посвящена празднику Святой Пасхи, светлому Христову воскресению. Очередной фрагмент лекции Вячеслава Александровича Адливанкина, заместителя руководителя Душепопечительского православного центра «Во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского», продолжает нашу сегодняшнюю программу. Тема беседы «Православный взгляд на целительство». И завершит сегодняшнюю передачу очередная глава из книги священника Павла Флоренского «Соль земли. Сказание о житии старца Гефсиманского скита Аввы и Сидора».
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Во время литургии, братья и сестры, мы слыхали Евангелие. Господь стал на ровном месте, и к Нему подошли Его ученики, множество народа, которые пришли послушать Его и исцелиться от своих болезней, потому что из Него исходила сила, которая и исцеляла всех. И Он, отверг свои уста, говорил: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога увидят. Блаженны кроткие, ибо наследуют землю. Блаженны миротворцы, ибо они сынами Божьими нарекутся. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны те, которые гонят за Него, ибо их есть Царство Небесное». Христос Спаситель никого никогда не насиловал. Он шел, и за Ним шел народ. Когда исходила из Него сила, люди получали вот эту вот силу по своей вере. Многие видели Его чудеса, но не верили этому, как книжники, фарисеи, многие из иудеев. И они не исцелялись. И вот эта сила Божия, она находится в каждом человеке. Господь создал человека вечным. И если бы он исполнил заповедь Божию в раю, он бы, несомненно, был бы, как Господь говорит, он создал бы человека по образу и подобию своему. И вот когда человек слушался Бога, он находился в раю и был ангелом земным. А когда он прислушался, то он наследовал смерть. И у нас наблюдается такое вот состояние. Когда человек слушается Богу, слушается церкви, слушается своего духовного отца, как он руководит, то у этого человека всегда на душе мир и покой. Но когда человек не старается исполнять заповеди Божии, а когда он не исполняет их, он начинает совершать свою волю. И хотя он даже подходит к своему духовному отцу на исповеди, он не слушается, и он только творит свою волю. А потому в этого человека вселяется бес, он становится бесноватым. Ведь почему Дивеевская обитель, память сегодня преподобного Серафима Саровского, он создал ее? Почему до сих пор она существует? Да потому что Дивеевские сестры, они находились в полном послушании преподобного Серафима. Мы знаем один такой момент, когда в Дивее была экономка, и он посылает Саров ее, эконому Саровскому. И вот когда она сходила туда, он спрашивает: «А ты видала ли кого-нибудь, вот перед кем-то стоял?» Она говорит: «Нет, не видала». «А почему?» «Да потому что она, когда шла, она надвинула платок свой на глаза и видела только перед собой свои ноги и землю, и больше ничего». И вот она пришла спокойно душой, мир ее не развратил ничего, потому что она ничего не видела. Но, к сожалению, мы сейчас много видим, много слышим, но не исполняем закона Господня. И потому мы становимся бесноватыми. А ведь преподобный Серафим Саровский, он, исполняя заповедь Христову: «Научитесь от меня кротости и смирения, найдите покой душам вашим». Как раз вот этого-то и у нас нет. И апостол Павел-то сегодня в послании к нам обращается: «Если прогрешил человек перед тобой, ты кротостью и смирением его приобретай себе». А у нас получается, мы стараемся идти на рожон, и если священник, духовник начинает делать замечания, или даже зная, что человек праведно живет, но испытывая его, наказывает, начинаем бесноваться и орать на всю церковь, и гнаться за ним, и доказывать свою правоту. И еще хуже, когда мы смотрим за людьми, делаем склоки и таким образом нарушаем мир не только свой, но и церковный, общий. И это великий грех. Преподобный Серафим так говорит: «Стяжи мирный дух, около тебя спасется тысячу душ». А у нас как раз этого мира-то не наблюдается, это плохо. Можно встретить людей многих, которые идут, казалось бы, за Богом, на груди крестик, и в то же время безобразно одеты, безобразно говорим. Если мы делаем замечания, на нас они обижаются. Благо, если Господь нас вразумляет, своих наставников или своих близких, благо нам. Но если только мы принимаем это наставление. Но если мы не принимаем, а стараемся доказать свою правоту, то мы стоим на ложном пути, потому что Господь был послушен даже до крестной смерти своему Отцу. И если мы верующие, ходим на исповедь духовным своим руководителем, если даже вы заметили за ним, что такое он совершил, казалось бы, против закона Божия согрешает, у святых отцов сказано, помолись за своего духовного отца, и он спасет, и ты спасешься. Но когда ты распространяешь о нем молву худую, неутвержденную, этим самым ты показываешь якобы наготу своего отца, как некогда хам показал наготу отца своего. Поэтому назван хамом. Все люди, которые идут против своего духовного отца или против своих родителей, они называются хамами. То есть они не исполняют волю Божью. Нужно прикрывать, как Константин Великий, когда на соборе епископы стали клеветать друг на друга, а он говорит, отцы святые, что вы говорите? Я император, вот если я бы увидел согрешающего, я снял бы себе мантию, прикрыл бы согрешающего и закрыл бы этот грех, положил бы конец этому соблазну. А вы, наоборот, рассуждаете и клевещете друг на друга. И вот чтобы нам спастись, нам необходимо исполнить заповеди Христову. Научитесь от меня, кротость, смирение, найдете покой душам вашим. Аминь.
благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский. По его беседам, словам, поучениям, речам.
У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории.
Христос воскресе! Пресветлый праздник воскресения Христова или Святой Пасхи все мы радуемся. Почему? Потому что воскресение Господа нашего Иисуса Христа есть основание для нашего воскресения. И наше будущее воскресение так несомненно, как будто оно уже совершилось в лице Господа. И мы как бы воскресли вместе со Христом. Своим славным воскресением Спаситель даровал воскресение и жизнь всему человеческому роду, определив день общего воскресения всех людей. Адам и Ева и все праведники выведены из тьмы ада и выведены в вечный свет рая, в твердую, неразрушимую жизнь. Клятва за грех уничтожена. Дано благословение всем верующим. Теперь смерть обратилась в сон, и всех умерших о Господе мы называем усопшими, то есть уснувшими. И некоторые из них, когда было нужно, давали ответы из гроба, как живые. А так как Спаситель после своего воскресения вознесся на небо, то и на нас возлагается непременная обязанность оставлять пристрастие к земным вещам и наслаждениям и стремиться всеми силами к житию на небесах. К всему есть и еще причины, почему должно возноситься мыслями в горний мир, стремиться к нему, потому что такова у нас воля Божия. А воля Творца для твари – непререкаемый закон. Создателю нашему угодно было от создания мира назначить истинным и вечным нашим жилищем небо, а не землю. И этого довольно, чтобы нам иметь сильное побуждение не прилепляться ни к чему земному. Дальше. Потому должно стремиться к небесному житию, что душа наша есть Божие дыхание. От Бога она произошла, к Богу и должна возвратиться. Бог есть наш небесный Отец во Христе. К Нему, нашему небесному Отцу, мы и должны стремиться. Отечество наше – небо. Где Отец, там должны быть и дети. Конечно, и видимый мир прекрасен, но небесное наше Отечество еще прекраснее. И видимый мир есть только слабая, ничтожная тень будущего века, красота и блаженство которого превосходит всякое описание, всякое воображение, всякий ум, самый возвышенный. Итак, братья, обращается святой Кронштадтский учитель к своей пастве и ко всем нам. Если Христос воскрес из мертвых, если в надежде воскресли со Христом и мы, то будем все неотложно стремиться к житию на небесах, отрешаясь от пристрастия к земным вещам, очищая себя непрестанно от всякой плоти и духа. Спросите теперь свое сердце, тому ли оно радуется, что мы воскреснем некогда из мертвых для вечно нескончаемой жизни, или другому чему. И если кто найдет, что оно радуется чему-либо другому, житейскому, земному, например, своим нарядам, или лаковой пищей и питью, или общему разгулу, тот, исправ свою радость из плотской, сделай ее духовной, христианской, небесной радостью. Не отвергаем и плотской радости, потому что мы облажены плотью, но плотская радость должна иметь в основании своем радость духовную и должна быть умеренна и чиста во славу Божию. Воистину Христос воскресе!
Вы слушали беседу Константина Ефимовича Скурата из цикла «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский» по его словам, беседам, поучениям, речам. Продолжение в следующей передаче «Троицкое слово». Дорогие наши слушатели, мы продолжаем знакомить вас с лекцией Вячеслава Александровича Адливанкина, заместителя руководителя душепопечительского центра во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского. Вячеслав Александрович прочел свою лекцию в лектории Пресвято-Троицкой Сергиевой Лавре в 2009 году. Тема лекции «Традиционная и нетрадиционная медицина в свете учения Святой Православной Церкви».
Еще одна область также очень опасная. Это так называемое христианское целительство. Проповедники, которые бросились сюда, в нашу страну, когда открылись, так сказать, ворота, когда железный занавес рухнул, здесь многое нам оставили. Вы помните собрания на стадионах, правда? Их было очень-очень много. Многие люди были на этих собраниях. Цель? Да нет, не духовность, неправда. Это было не так. Вот если мы, кто-то помнит из нас, да? Нет, исцеление. Это были массовые исцеления на стадионах, массовые. Как бы якобы по типу того времени, когда Христос был на земле, да? Правда, какие-то люди ходили, бросали костыли, и там шли, ну что ж, ну враг может многое что сделать, но они становились потом тем, как правило, протестантом. Недавно пришел ко мне один мальчик, который 5 лет был в одном центре реабилитационном для наркоманов, сам был там, потом много центров сам организовал, такой активный, умный парень. И я его спрашиваю, я говорю, ты знаешь, много людей, которые там исцелились? Очень много, говорит. Ну, я говорю, большой процент? Ой, очень много, у нас сотни людей было, и на очень большой процент, говорю, исцелились. Я говорю, погоди, погоди, я тебя не полностью спрашиваю, я тебе задам только одну часть вопроса, я тебе задам вторую часть вопроса. А те, которые исцелились и ушли из этой реабилитационной общины, он задумался, говорит, я почти ни одного не знаю. Они все исцелились и потом стали гоняться за другими и делать всех сектантами. Поэтому эти вот внешние признаки исцеления пока ни о чем совершенно не говорят. Так и здесь. Эти массовые явления на стадионах, которые сегодня происходят во всем мире, вся Америка так живет, это Америка харизматическая, она вся так живет по такому принципу. Они заселили весь мир своими проповедниками. А оставили нам сегодня многих и многих людей, которые продолжают их традицию. И я знаю, что и здесь, и в нашем с вами близком мире, в России, Беларуси, вообще в странах СНГ, и сегодня существует множество людей уже, которые получили, простите за выражение, сошествие Святого Духа и наделены дарами исцеления. Это еще одна область, которая тоже становится бытовой. Потому что кроме того, что они занимаются тем, что опять собирают какие-то группы людей, передаваем эти дары опять посредством рукавозложения, только дух не тот. Есть много людей, которые занимаются работой на своих местах, в том числе и врачи. И так или иначе, они пользуются вот таким вот образом, скрывая себя и опять же подходя к человеку, находя к нему подход. Это тоже очень опасная область. Но самая опасная область – это православное целительство. Да-да, есть такое понимание православного целительства. Главный аргумент, который я всегда встречаю со стороны людей, которые так или иначе попали в какие-то силки, попали к целителям, к экстрасенсам, очень простой. Там иконы, там православные молитвы и так далее, и так далее, и так далее. И, как правило, это самые пораженные люди. Как правило. Ну, об этом можно много говорить. Давайте рассмотрим несколько постулатов, которые предполагают это православное целительство. Первый из них знаком каждому советскому человеку. Это сглаз и порча. Правильно? Как только кто-то обращается к любому целителю, он тут же получает диагноз. На тебе порча, на тебе сглаз. Когда это просто целитель, когда это человек, который действительно оторнут от церкви, заблуждающийся человек, плодящий свои заблуждения, это плохо, обидно, но не так страшно. Страшно, когда ты еще близок к церкви. Когда ты приходишь, даже бывает, к священнику, он говорит, да, наверное, на тебе тяжелый сглаз. Особенно с Украины много едут, там как бы такое есть, ориентация такая интересная. Приходит, приезжает матушка, еле живая, а въездила не весь сколько, она бывала на 100 отчитках вообще. Где только не была, что да вот батюшка сказал глаз на мне. Я говорю, ну, а как вы говорите человеку, что это не так, уже после всего-то? Ну, сглаз сказал на мне, понимаешь? И полный тупик, по-честному. Ничего невозможно сделать. Ну, начинаешь говорить, да не, он не просто сказал, сказал, что кто? Он говорит, да-да, сглаз. Ой, это, наверное, какой-то человек зонтиком тебе сделал. Нет, я серьезно говорю, это опыт такой немаленький. И все. И все. И начинается езда по всем отчиткам вообще. По всем церквям. 40 церквей по 7 свечей. 8 раз обойти в одну сторону, потом 7 раз в другую. И начинается вообще жуть какая-то. И это все происходит в православии. Православные церкви имеют ту же самую природу. Ту же самую природу. Сколько раз я даже исследую эту проблему, приходит, скажи, я помню, я думал, одна девушка, которая рассказывала, что у них была одна бабушка, которая крестила всю деревню. Но она занималась чем-то еще, кроме того, что ходила в храм, еще чем-то занималась. И когда я, как раз была девица, которая у нее жила, и когда-то рассказала мне, чем занималась эта бабушка, это чистая воды магия, потом такая черная махровая магия. Просто оторопь от этого берет. И тогда возникает первый вопрос, очень простой. Почему же, каким же образом, и зачем экстрасенсы все посылают креститься? Знаете об этом? Нет, приходит к экстрасенсу, а тебя всегда спрашивают, крещеный, не крещеный, крестился, не крещеный, иди крестись. И много людей, я это хорошо знаю, пришли креститься через экстрасенса. То есть посланы экстрасенсом. В храмы идите. Зачем? Здесь надо понять одну стратегию. Вот давайте представим себе, скажем, да заблуждается человек. Ну да, заблуждающийся человек, который живет вне церкви, ну сглаз, ну порча. Но я помню однажды, я ехал по дороге, на которой обычно никого не было, на машине. И смотрю, стоит вот 100 машин впереди. И не объехать. Думаю, что такое? А там, оказывается, похоронная процессия вышла с проселочной дороги, пошла вдоль до кладбища. И зато. И все стоят, но не поедешь же поперек покойника вперед. Я встал вроде сзади, мне стало стыдно, я же все-таки христианин. Ой, Господи, думаю, лоб перекрестил, все страшно на самом деле. Лоб перекрестил и поехал, всех обогнал, все подумали, не Христ едет, а то Христ ехал, настоящий. Понимаете? Но я думаю, неужели сейчас вот я еду, и так самому сразу не жить, я мог погубить. Вот что я мучаюсь, сейчас поеду, вот съезжу вперед, и что, и умру? Нет, быть того не может. Я был прав, и вот я живу до сих пор, и имею время для покаяния. Но вы должны правильно понять, когда человек нарушает заповеди и живет не по Божьему, вы знаете, человек, который ходит с крещения, он даже может не исповедоваться за то, что когда-то до крещения совершал, даже вот так. Но он был другим человеком. Да? А представьте себе человека, который весь погружен в оккультизм. Как правило, ведь это не просто так. Он приходит к оккультисту, к экстрасенсу. Он сам начитался всякой оккультщины. Сам все что угодно такое делал. Да? Там пришел еще к оккультисту, то есть обратился к сатане, по сути. И сатана ему говорит, иди крестись. Он идет креститься и выходит из купели ангелов. И куда идет опять? К сатане. Вот страшнее, наверное, и большего надругательства просто не бывает. Просто Господь-то с милостью вот так интересно устроил. Знаете, как говорят отцы, дьявол не знает, что когда он пашет, за ним сеет Бог. Ну, пошел такой покрестился, да? Пошел обратно к сатане. А Господь по дороге что-нибудь такое сделал и все поменял. Я знаю такие случаи. И все-таки. Сам акт этот вызвать кощунство, то есть поругание. И правда, я знаю людей, которые вышли и искупили крещение и погрузились в такой сатанизм настоящий, да? А их туда и послал сатана. И, конечно же, стали большими преступниками, чем были до того. И в этом есть такой механизм зла. Но когда это касается всего целительства, вот этого псевдоправославного, самое страшное при том здесь даже не то, когда кто-то занимается чисто магией или какими-то вещами скрывает под православием, так сказать, не давая об этом знать. А когда обрасывается на человека, набрасывает человека с молитвенным, с молитвословием. И вот тогда возникает очень много проблем, потому что, как правило, молитвословие часто не такое, как православие. И, как правило, люди, которые этим занимаются, находятся в отражении от церкви. То есть это люди, погруженные в глубокую прелесть. И когда ты приходишь, скажем, к такому целителю, и тебе какая-нибудь бабушка начинает читать отчитки по 40 раз, понимаете? Сама заблудшая, сама в прелести, сама служащая врагу в полном смысле этого слова, и не подкопаешься, вроде отчитки и отчитки не имеет, ну понятно, как эта бабушка читает отчитки, да? То тогда мы сталкиваемся с самыми пораженными людьми, которые вот так вот попадают в такую самую область. У меня есть видеозаписи таких православных отчитчиков. Это просто кошмар, что там происходит. Но вот что интересно. Если сравнить то, что происходит, скажем, у отца Германа. И там вот все то же самое. Бесы орут. Ну что им разыгрывать трагедию? Это же сцена, подмостки, понимаете? Это подмостки. когда Виссарион, страстный сектант, один из самых страстных сегодня вообще, наверное, появляется там где-то на людях, или там у себя там в Сибири ходит, да, то тоже бесы кричат: отойди, жгешь, оставь нас, зачем ты нас мучаешь, как бы, как когда Христос появлялся. Это что, бесы? Да нет, это бесы разыгрывают трагедию, все работая на один котел. Это же война, лукавая война вместе с нами. Понимаете? Я вообще, честно говоря, знаю многие вот вещи, связанные с подобного рода явлениями. Я всегда спрашиваю: ну хорошо, кричал, ну орал, ну короче, что такое, а ушел? Вот такой вопрос, да? Вот такой вопрос на засыпку, да? И что? Выздоровели? Всегда этот вопрос остается в воздухе. Если это касается такого псевдоправославного целительства, когда кругом иконы, когда кругом давай в храм, потом опять ко мне. Представляете себе, в храм, потом ко мне. То есть к Богу и опять ко мне, к Богу и опять ко мне. Человек просто повреждается. Богу к сатане. Он сам того не понимает. В наших храмах куча, тысячи людей, которые посланы оккультистами, экстрасенсами и разными заблудшими людьми, и они ходят по храмам, и потом оттуда идут обратно к этим людям. Ходят туда и обратно туда. Вот уж большего поругания, больше насмешки просто не придумать. И все это вместе связано с чем? С глаз порчи. Ну вы спросите, конечно, сейчас меня, а что с глаз? Есть? Ну, конечно же, оно вот видно в глазах у всех. Есть ли сглаз, есть ли порча. А чакры есть? Вы знаете, в одном чинопоследовании, вот когда у нас приходят люди, которые проходят чин присоединения к православной вере, у нас есть такой опросник. И вот стоит человек, который заблудился весь в оккультизме, выходит оттуда, трепещет и дрожит, чтобы стать православным, а священник его спрашивает. Вот так это звучит. Разумеешь ли, что входя под кров православной веры и считая при этом, что на тебя незримо оказывается то, что называют сглазом или порчей, и боясь и трепеща этого, ты тем самым уничижаешь крест Господень, самозвание христианское? И приходящий отвечает: разумею и обещаю отторгнуть от себя сей страх бесовский. Ну, конечно же, есть какие-то незримые влияния на человека. Магия ведь есть, у нас ведь есть Киприан и Устина, правильно? Мы ведь об этом знаем. Да, есть магия. И все-таки, и что делать, даже если она есть? Путь только один. Встать под сень Христа. Встать под кровь Церкви. Никакие манипуляции, даже православные манипуляции, магические, да, они здесь не действуют. Надо стать православным человеком. Стал православным человеком, и все потихонечку от тебя ушло. Потом, вы знаете, как часто погружает в ужас само то состояние, в которое может попасть человек, якобы подвергнувшись какой-то магии. Да, есть, конечно. Конечно, есть какое-то влияние, несомненно. Выход один. Знаешь об этом, не знаешь об этом, стать под кров церкви. Другого просто не существует. И даже если в церкви ты начинаешь заниматься манипуляциями, 7 свечей в 40 церквах, да? Свечку за здравие. Кого здравие? Врага своего, да? Но поймите, что это же тоже кощунство. Вы же не ставите свечку искренне, да? Вам говорят: иди поставь. И идешь, ставишь там врагу своего за здравие. Надеюсь, что Бог его так накажет, да? Это же чистой воды манипуляция. Это же не искренность. Да, но я сейчас говорю не о том, когда это происходит как обычно. Как правило, оккультисты говорят: иди поставь свечку вот за Васю, которая тебя там... Это чисто манипуляция. И ожидать магии под кровью. Конечно, нужно молиться за своих врагов. Но я сейчас не говорю просто о молитве за врагов. Я говорю о тех манипуляциях, которые совершают как некое действие. И вот здесь существует очень много проблем в этом действии. Апостол Павел сказал: незаслуженное проклятие да не прилепится. Поскольку мы и так заслужили все на свете, то церковная жизнь... она является тем самым незаслуженным проклятием, да? И Господь укрывает, здесь нету никаких манипуляций. Но самое страшное возникает тогда, когда человек в итоге уверится, поверится, что да, на него навели глаз. Наркоманы приходят, так он ищет себя, кого оскорбил, кого убил, а так он: на меня навели глаз. Я поэтому наркоманин. И ничего не делает. Вообще, глаз — это очень удобная вещь. Все кругом виноваты, а ты сидишь в белом, и ничего с собой делать не надо. Ведь надо просто правильно понимать, эти вещи, они совершенно противны пониманию мира, сознанию православного человека. Если что-то случилось с тобой, с православным, ты спрашиваешь: Господи, что должен я поменять в себе, для того, чтобы ты поменял обстоятельства моей жизни? Так? Так. Тогда ты живешь под промыслом Божьим. А если сглаз или порча, да? Тогда, Господи, ну вот надо всех этих пожечь огнем, а меня оставить в покое. Но это ведь совсем иной взгляд на мир. Все равно, ничего не бывает без промысла Божия. Что я должен поменять в себе, чтобы ты поменял обстоятельства моей жизни? Тогда все меняется. Если на тебя что-то навели, тогда ничего не меняется. Тогда ты сам по себе, это сказать. И Господь сам по себе. И те, кто сделал, тоже сами по себе. Тогда все развязано, а так все связано. Знаете, это один из бичей современного мира. Это сглаз или порча. Это просто бич какой-то. Потому что это очень удобно. Объяснять свое состояние чужим влиянием. Это очень удобно. И вышибить человека будет очень тяжело. И когда в это еще вмешивается священник, с чем мы часто сталкиваемся, да? О, да, точно, давай, сглаз, порча, давай, давай. 100 отчиток и пошел. Все, человек просто повреждается. И даже если есть какой-то некомфорт и влияние, потерпи немножечко, и Господь избавит. Потерпи некомфорт. Господи, согрешил, потерплю тебя. И некомфорт потерплю. И то, что происходит со мной, потерплю. Потерплю. И все. Не обладает враг такой силой, восходящей до небес. Не обладает он этот враг. Но он пытается навеять на нас мнение о том, что он обладает этой силой. И мы ему часто это позволяем. И это касается именно православного мира. Он просто заражен этими понятиями. И это очень большая беда на самом деле.
Прозвучала передача из цикла лекций Вячеслава Александровича Адливанкина, заместителя руководителя Православного душепопечительского центра «Во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского. Целительство в свете учения Святой Православной Церкви». Продолжение в наших ближайших передачах.
Соль земли. Сказание о жизни старца Гефсиманского скита Аввы Исидора. Передача по книге священника Павла Флоренского, изданной в издательском доме «Русский паломник». Глава 17, в которой приводятся на память скудные сведения из жизнеописания старца Исидора, о месте его рождения, о дальнейшей его жизни и о тех духовных воздействиях, которым подвергался старец. Теперь, любезный читатель, ты знаешь, каков Авва Исидор, и потому, вероятно, желаешь узнать еще, как он стал таковым, каким был. В удовлетворение твоего вопроса я сообщу тебе то немногое из жизнеописания старца, что знаю сам. Авва Исидор родился в селе Лыскове Макарьевского уезда Нижегородской губернии и во святом крещении наречен был Иоанном. Родителями его были дворовые крестьяне князей грузинских. Звались они Андрей и Параскева, а по фамилии Козины. Свою же фамилию Иоанн называл впоследствии двояко. То грузинский, то Козин, но обычно грузинский. Год рождения Иоанна в точности неизвестен. По сообщениям старца Авраамия из скита, Иоанн родился в тот самый год, когда приставился преподобный Серафим, саровский чудотворец. А сам Иоанн, уже незадолго перед смертью своей, неоднократно рассказывал о врезавшемся ему в память разговоре с матерью в день представления преподобного Серафима. «Распространилось, — говорил он, — чудное благоухание. Я спросил у матери, отчего оно? А мать мне говорит, старец Серафим скончался». Через 2-3 дня пришло известие о смерти Серафима. Если опереться на первое сообщение, то годом рождения Иоанна нужно считать 1833 год. А если принять второе сообщение, то должно думать, что Иоанну в 1833 году уже было довольное число лет, раз только он мог запомнить события этого года. Тогда, за год до рождения, как и считал сам Иоанн, надо будет принять 1814. Так или иначе, но в жизнь Иоанна вошел луч от сияния преподобного Серафима. Еще нося в лоне своем Иоанна, мать его ходила в Саров к старцу Серафиму. Святой вызвал ее из громадной толпы народа, поклонился ей при всех до самой до земли и предсказал, что от нее произойдет великий подвижник и что имя ему будет Исидор. А впоследствии в ските Авва Исидор был в весьма близких отношениях с одним из учеников старца Серафима. О детстве, отрочестве и юности Иоанна известно весьма немногое, то, что рассказывал сам он. Сюда, первее всего, относится участие его в домашнем театре князей грузинских. Он играл фильку и еще иные забавные лицедейства. Кажется, любовь к стихам и к художеству возникла у Иоанна именно в это время. Но, несмотря на вкус к таким мирским забавам, юноша не забывал души своей. Уже тогда возжелал он иноческого подвига. Отец с матерью, бывало, станут заниматься ночью семейными делами, а я отвернусь к стенке, смотрю все на картину угодников Зосимы и Савватия, и видятся мне зеленые луга и обители. От одного знамения эти юношеские думы превратились в твердое решение. Однажды юноша Иоанн молился в Покровском храме на своей родине. Молния в виде полного месяца, как описывал впоследствии сам старец, светло сияя, прошла вдоль иконостаса и разорвалась с огромом. Несчастья с людьми никаких не произошло, только иконостас почернел. Знамение это, его помнят старожилы, подействовало на Иоанна, как выразился один из братьев, ударила молния, его и согрела. «У меня мысль пошла на Афон», — сказывал сам старец. Однако эту мысль осуществить тогда не удалось, и Иоанн поступил в Гефсиманский скит, устроенный митрополитом Филаретом. Тут он снова встретился со своим односельчанином, наместником Антонием, который тоже происходил из села Лыского и был побочным сыном князя Грузинского. Следует, кстати, упомянуть, что, судя по некоторым данным, а именно по фамилии Грузинский, которую носил и которую называл себя Иоанн, по тонкому сложению его тела, наконец, по его несколько восточному носу и лицу, можно подозревать непростое происхождение Иоанна. Не невероятно, что и он был княжеского рода. Наместник Антоний взял Иоанна к себе в келейнике. Тогда Иоанн был еще безбородым и безусым юношей. Он прислуживал отцу-наместнику, полууставом писал пещерный синодик о здравии и упокоении, читал в церкви и пел на клиросе легоньким басом. Тут же он познакомился с отцом Авраамием, впоследствии келейничавшим вместо него у отца Антония. У отца-наместника же он видывал не раз митрополита Филарета Московского и много других замечательных деятелей того времени. Сперва наместник Антоний был очень дружен с братом Иоанном. Быть может, этой дружбе содействовала и родственная связь. Но впоследствии их дружба охладела. Наместник приблизился к митрополиту Филарету и предал свой ум честолюбивым помыслам. А брат Иоанн говорил отцу-наместнику чересчур много правды, и, главное, самим собою напоминал ему о прошлом, о том времени, когда Антоний был крепостным фельдшером у князя Грузинского. Наместник стал тяготиться своим земляком и говорил: «Он слишком тяжел для меня». То время, когда отец Исидор полагал начало своему подвигу, было в истории скита совсем особым. Еще были живы на памяти сношения с саровским чудотворцем. Целый сон истинных иноков светил миру из глубины лесов, где теперь стоит скит. Многие великие люди из мирян приходили на свет их возгревать душу, набираться сил и бодрости. Тогда не было кирпичной ограды, жили врозь, и каждый нес особый подвиг. Часть спустилась в недра земли, и здесь ископали они целую обитель со храмом и даже колодезь. Тут, по звону подземного колокола, подземные иноки со свечами выходили из своих могильных тесных келий, в которых едва-едва можно улечься в растяжку, и узкими сырыми подземными переходами собирались на ночную молитву, читали псалмы и пели «Аллилуйя», а потом расходились по своим кельям. В подземной церкви было душновато, и потому из нее провели наружу деревянные трубы. Иногда ночью слушал у этих труб пение монахов и отец Антоний. По временам в скиту жевал и митрополит Филарет. В 1860 году брат Иоанн был пострижен в мантию одновременно с Германом, ныне игуменом Зосимовой пустыни, что за Параклитом. Обоих их, то есть Иоанна в монашестве Исидора и Германа, принял от святого Евангелия старец скитский иеромонах Александр, духовным сыном которого несколько спустя сделался и Варнава, скончавшийся в 1906 году. Достойное внимания совпадение, что эта троица духовных старцев, Исидор, Герман и Варнава, оказывается связанную между собою узами духовного братства. Причем отец Исидор, как духовно родившийся от старца Александра, первее других почитался ими за старшего, и потому, по смерти отца Александра, заступил своим осиротелым младшим братьям место их духовного отца. В это время Параклитовой пустыньки еще не было. Когда же воздвигли ее для любителей строжайшего уединения, то перешел туда и отец Исидор. Здесь его ускорили во иеромонаха. В 1863 году он был рукоположен в иеродиакона, а в 1865 – в иеромонаха. Выше этого он никуда не подымался. От схимы же, которую ему предлагали под старость его, он отказывался по своему смирению. Было такое время, когда отец Исидор собирался в Америку проповедовать вместе с епископом Иоанном. Наместник шил было ему даже новую шубу для дальнего путешествия. Но почему-то эта поездка не состоялась, и шуба уехала в Америку без своего хозяина. Приблизительно лет через 5 после вступления своего в Параклит отец Исидор осуществляет свое давнее желание переехать на старый Афон. В этом коренном рассаднике монашества он пробыл 1 год. В тот год старцы Афониты вознамерились однажды водрузить крест на самой вершине славной горы Афонской. Деятельное участие в этом воздвижении креста Господня принимал и отец Исидор. Но за неимением средств приобрести себе келью, отцу Исидору пришлось в скором времени оставить монашеское государство и вернуться на свою родину. Тут он снова поселяется в Параклите, но ненадолго, ибо терпит гонение, клевету и изгнание. Тогда он переселяется в скит, где и живет до самой своей блаженной кончины безвыездно. Из событий этого времени можно отметить только назначение отца Исидора духовником для всех иеромонахов, последовавшее после смерти отца Варнавы в 1906 году. Вы слушали передачу из цикла «Соль земли. Сказание о жизни старца Гефсиманского скита Аввы Исидора» по книге священника Павла Флоренского, изданной в издательском доме «Русский паломник».